На волнах радио «Свобода» программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Темные века». Заключительная часть записок Марины Ефимовой о послевоенном детстве.
Год, очевидно, 1950-й. Мне 13, но я перехожу в 8 класс, потому что пошла в школу с 6 лет. На этот раз я еду с семейством Жени и Димы без бабушки. Мы живем не по-русски, не в деревне, а на хуторе. Фруктовый сад – символ незнакомого изобилия. Легкий понос от зеленых яблок. За воротами родной уют северного леса. Вера Георгиевна жарит в сметане грибы-дождевики. «Эти грибы несъедобные», — говорю я. «Много ты знаешь», — говорит она. «Но детям дождевиков на всякий случай не дают. Я злорадствую. Я скучаю. Хозяйка предлагает. А пошлите ее с моими ребятами коз пасти. Они к 5 вертаются». Ребята, мальчик и девочка лет 10, двойняшки, безразлично слушают. Тетя Женя спрашивает их: «Возьмете Марину с собой?» Кивают. «Не бросите ее там, а то она заблудится», — качают головами. Я в неуверенном восторге, знала бы, на что иду. Утром в лесу без взрослых двойняшки разговорчивы и лукавы. По дороге они прячутся за деревьями, заставляя меня пугаться, что я потерялась. Но выскакивают довольно быстро, не давая мне впасть в панику. Козы послушно бредут, мелко помекивая и иногда пускаясь галопом. Тогда бежим и мы. Пока не подходим к высокому лесистому холму. Вверх вьется тропинка, усложненная переплетением корней. Козы, играючи, по ней взбираются. Мы, перекликаясь, тоже лезем, хватаясь за корни. Наверху блаженство. Козы пасутся на дремотном лугу. Мы валяемся на траве, пьем козье молоко, тут же звонко надоенное в кружку. Грызем с пистолетным хрустом морковь. И дети рассказывают мне какие-то безграмотные истории про дядьку Ильдиса, поймавшего щуку чем-то смешным, кальсонами. И про соседа, которого армия сделала зверем. Около 5, без всяких часов, зная время по солнцу, дети собирают коз. И тут приходит расплата, спуск с холма. Это ежедневная игра. Мы спускаемся первыми, козы за нами. Если спускаться медленно, козы догоняют и поддают рогами, поэтому надо мчаться, виляя зигзагами. Тогда есть надежда избежать сильных костяных поджопников. Дети бегут с визгом и хохотом. Я в беззвучном ужасе. Почему никто из нас не сломал себе шею? Загадка. Я выдерживаю неделю. Потом приезжает тетя Женина подруга Галина и спасает меня, решив обучать гребле. На крыльце Вера Георгиевна раздраженно говорит Жене: «Что это за выдумка с греблей? И вообще, пусть помогает по дому. Большая девица. Пусть горшки выносит за детьми, сольет в ведро и вынесет в уборную». Я выношу горшки с глубокой обидой и жалуюсь в лодке доброй Галине, которая держит меня за сиротку. Я же тут в гостях, все-таки нехорошо заставлять меня выносить горшки. И Галина вдруг говорит: «А, по-моему, нехорошо ябедничать на людей, которые делают тебе добро». И я сижу, надувшись, и злобствуя, и болезненно учусь жизни. Но больше не скучаю. Каждый день часов в 6 за мной приходят хозяйские дети. Они входят в дом дачников без стука и молча стоят у двери, переминаясь и не отрывая глаз от усатой Веры Георгиевны. Тетя Женя спрашивает: «Ну и что же вы хотите сказать? Хотите позвать Марину играть?» Дети кивают, и как только мы выходим, обретают голоса и сообразительность. Я сплю в одной комнате с тетей Женей и дядей Димой на раскладушке, почти напротив их огромной двуспальной кровати. Когда они ложатся, я всегда уже сплю, кроме одного раза, когда я притворяюсь, что сплю. И тогда я вижу странную и волнующую сцену. Тетя Женя, голая, моется в большом тазу у кровати, а дядя Дима в постели, привстав на локте, неотрывно на нее смотрит. Тетя Женина тело не кажется мне прекрасным, но в нем есть какая-то летняя налитость соками, как у яблока. Моется она не очень красиво, присев в раскалячку, так что мне неловко, а дядя Дима смотрит, не отрываясь. И в мои 13 лет я удивляюсь дяде Диминой слепоте, но чувствую впервые увиденную абсолютную близость мужчины и женщины. Мне очень хочется посмотреть, что будет, когда тетя Женя ляжет в кровать, но она моется так долго, что я засыпаю. Вторые сутки дождь. Дядя Дима привез из Ленинграда пластинки Вертинского. Ваши пальцы пахнут ладаном, на ресницах спит печаль. Я морщусь, я кривлю рот, я всячески выказываю презрение к этому жеманному пению, к слабому, картавому голосу. То ли дело наши оперные, краснознаменные голоса, наши ясные, добротные эмоции. Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Ты не торопись, говорит дядя Дима, ты послушай подольше. Не хочу я слушать эту упадническую поэзию. Нам и в школе говорили. Ну, тогда уйди, не порти нам удовольствие, говорит Вера Георгиевна. Я горделиво выхожу под дождь и потом полчаса прячусь под узким карнизом у открытого окна, подслушивая Вертинского и сердито рыдая над безноженькой. И все оставшееся лето у меня вызывает сердцебиение, воспоминания о неправильной любви, так вызывающей провозглашенной жеманным картавым голосом. Я знаю, я совсем не тот, кто вам для счастья нужен, но тот, другой, пускай он ждет, пока мы кончим ужин. Один из стыдов средневековья. Поездка на Кавказ на поезде с дядей Димой. Мне 14 лет. Это первая моя поездка на юг. Я воображаю некую курортную элегантность и уже на вокзале начинаю стесняться дядю Димы. Его субтильности, застиранной бобочки, его правой культи, его навьюченности рюкзаками и сумками. Даже на сгибе культи что-то висит. В вагоне другие пассажиры помогают дяде Диме закинуть багаж на верхнюю полку, а я делаю вид, что не имею к этому отношения. Я выхожу в коридор в надежде, что кто-то заметит девушку типа Татьяны Лариной. Никто не замечает. Тогда я без спроса выхожу в тамбур. Там у открытой двери сидит на полу немолодой солдат в расхристанной форме и курит. Я подхожу к двери с намерением выглянуть из нее, чтобы мои волосы романтически раздувал ветер. Но солдат поднимает ногу в галифе и русском сапоге и решительно перегораживает дверь. И коротко говорит, снесет на повороте. Я не решаюсь ослушаться, тоже сажусь на грязный железный пол и пытаюсь вести взрослую беседу. Солдат терпеливо отвечает на мои замечания, скопированные у теток в очередях, типа «навоевались, небось». В тамбур выходит встревоженный дядя Дима. Я разочарованно замечаю, что они с солдатом переглядываются, и солдат говорит, чуть улыбаясь, «не бойтесь, я пригляжу». «Ну, ты недолго, ладно?» – покорно говорит мне дядя Дима и уходит. В Туапсе надо куда-то идти по шпалам, и я зловредно обгоняю дядю Диму, заставляя его волноваться, и он спешит, совсем уж надрываясь со своей поклажей. От Туапсе едем не в автобусе, а в открытом грузовике. В кузове прибиты друг за другом скамейки, и на каждую, торопясь, усаживаются плечом к плечу пассажиры. Румяные тетки с живыми курицами, бледные дачники, туристы с гигантскими рюкзаками, непривычно усатые мастеровые с ящичками, набитыми инструментами. Я успеваю увидеть вдали нечто, невиданное детем ленинградских болот, волнистую высокую линию горизонта, почти горы. Тесная площадь, где разворачивается грузовик, окружена не чахлыми станционными деревцами, как остановки под Ленинградом, а бурными спутанными зарослями и деревьями с розовыми цветами, похожими на пуховки для пудры. Они источают теплый сладкий аромат, который я судорожно вдыхаю. Когда грузовик трогается, мои свинцовые веки закрываются, я падаю со скамейки и утыкаюсь в спину сидящего впереди. Очухиваюсь от встревоженного голоса бедного дяди Димы и от смеха румяных теток. «Да она спит, спит, не бойтесь. Она сейчас как пьяная. Ее воздух наш опьянил. Это пройдет». В тот приезд я не помню море большим до горизонта. Море – это глубокая вода у рыбацкого причала, сквозь которую видно песчаное дно и смешно искаженные глубиной тела ныряльщиков. Я нырять не смею. Дядя Дима говорит, подходя, только не вздумай прыгать, тут высота не меньше 2 метров. Теперь есть отговорка. С причала ныряют местные мальчики, целая компания, разных возрастов, но видно, что очень дружная. Старший мой ровесник, у него лицо добряка, и младшие к нему льнут. Я завистливо наблюдаю, друзей у меня тут нет. Дети Жени и Димы совсем маленькие, послевоенные. «Плавать умеешь?» – это спрашивает старший мальчик. Ленинградский сказал бы, трусишь? Умеешь? Ну так и нырять научишься. Идем, я покажу. Не бойся, мы тебя подстрахуем. И я иду за ним, как солдат за уверенным командиром. и урок его заучиваю на всю жизнь. Встань на край причала, так, чтобы пальцы ног охватывали конец доски. Теперь подними руки, сложи их вместе, выпрямись и начинай медленно падать. Только не сгибайся. И когда почувствуешь, что тебе уже не остановиться, оттолкнись ногами. Будет то, что надо. Я прыгаю и выныриваю под веселые поздравления. И после этого вхожу в их компанию. У меня начинается счастливая южная жизнь в окружении босых рыцарей. Женя и Дима смиряются. Женя сразу доверяет этим чистым душам, с которых списывают своих героев Гайдар с Каверином. Они – сама провинциальная советская чистота, чудом уцелевшая в некурортном рыбацком поселке на берегу Черного моря. И я их предаю. За неделю до отъезда к Жене и Диме приезжает московский друг – геолог с 15-летним сыном. Роль барышни-крестьянки мне вмиг становится чужой, и я с хамелеонской скоростью превращаюсь в столичную штучку. Я возбуждаюсь от застольных разговоров, хохочу над городскими шутками. Хозяйка, которая сдает нам дом, накрывая стол под навесом из винограда, неприязненно смотрит на меня и учит: «У тебя зубы-то не больно ровные». «Так что ж ты хохочешь с открытым ртом? Это неприлично. Надо прикрывать рот ладошкой». Я содрогаюсь от ее совета, но тут же о нем забываю. Начинается новый этап моего южного сезона – кокетливо-интеллигентский. Правда, приехавший мальчик холоден и высокомерен, зато его отец неотразим. Он и высок, и худ, и приветлив, и открыт. Он рассказывает случаи из геологической жизни. Он добродушно мне позволяет «блистать» в кавычках моими историями, подцепленными дома из взрослых разговоров. Я кажусь себе юной светской львицей и забываю про своих добрых деревенских друзей. В моей жизни позор почти всегда следовал за триумфом, как божий подзатыльник. Предотъездный восхитительный поход за яблоками, большой дачной компанией, по лесной дороге, вслед за медленной телегой, все выше в холмы. Дети весело барахтаются в телеге, в соломе, остальные идут пешком. Женщины в сарафанах, мужчины в белом, все загорелые и веселые, как персонажи каких-то итальянских историй, повестей Тургенева. Вокруг незнакомый, густой, колючий, ароматный лес. Я вижу одно дерево с ягодами. «Это черешня?» – спрашиваю я возницу. «Алыча. Съедобная?» Он кивает. Я кидаюсь к дереву и собираю в панаму желтые теплые ягоды. Все их пробуют, а через несколько минут я дотрагиваюсь до груди и вскрикиваю от боли. Вся моя кожа над сарафаном утыкана мельчайшими шипами с красавицы алычи. Геолог пытается вытаскивать их по одному, и от волнения я не чувствую боли. Все суетятся, пока не раздается голос возницы. «Да не щупайте вы, они скоро сами выйдут». За поворотом дороги открывается дремучий сад, усыпанный разноцветными яблоками, как на иллюстрациях к народным сказкам. К общему изумлению я знаю много сортов, спасибо Ларисе Ивановне. Антоновку, белый налив, плоский ранет, восковой розмарин и темно-зеленую семеренку. Но в саду выглядывают из корявых ветвей еще много безвестных, продолговатых, ребристых, очень мелких, почти коричневых и неправдоподобно больших цвета зари. Назад их увозят в корзинах телега вместе с детьми и двумя дамами. Остальные бредут пешком. Взрослые увлеченно беседуют, и я держусь рядом с геологом в безумной надежде сказать или сделать что-нибудь такое, чтобы понравиться ему всерьез. На подходе к поселку мы встречаем всю мою деревенскую компанию. И я отворачиваюсь. Они в разнобой выкрикивают: «Здравствуй, Марина!» Но я делаю вид, что увлечена разговором. Геолог трогает меня за плечо. «Эти мальчики с тобой здороваются. Ты их знаешь?» «Нет», — говорю я. «Но они тебя назвали по имени». В его взгляде сначала удивление, потом подозрение, потом не приведи бог что. Но я уже соврала, и мне нет пути назад. «Я их не знаю», — говорю я с безнадежным упрямством и прохожу вперед. Остановившиеся было рыцари отворачиваются и медленно уходят. Мои попутчики продолжают путь, вернувшись к прерванному разговору. Геолог исчезает. Я стираю его со своего поля зрения, как опасного свидетеля. В оставшиеся дни я не выхожу из дома. Мои страдания и стыд такие острые, словно я уже знаю, что буду мучительно помнить мое предательство всю жизнь. Последняя встреча с дядей Димой, тоже в 70-х, лет через 5 после ранней смерти тети Жени от гипертонии. Живет он уже не на Литейном, а где-то, помнится, на Желябово. дочь замужем, а Алёшка всё ещё экспериментирует со своей личной жизнью. Спрашиваю у дочери, как отец живёт без тёти Жени. «Долго был плохо», — говорит она, — «а сейчас ничего, кокетничает в университете с молодыми преподавательницами». Я радуюсь за него, но, осматривая квартиру, захожу в его спальню и вижу, что все стены завешаны сплошь, рамка к рамке, фотографиями тёти Жени. И я представляю себе, как он возвращается вечерами в эту комнату, откокетничавшись с молодыми преподавательницами.
На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». Вы слушаете записки Марины Ефимовой о послевоенном детстве «Темные века».
Любимая муромская родня, земские лекари, тетя Ирина и дядя Лёва. Дядя Лёва часто наезжает в Питер. Он прокрадывается огромной тенью по длинному коленчатому коридору восьмикомнатной коммуналки и не стучит, а скребется в дверь нашей с бабушкой комнаты. Боится, что соседи заметят, посадят, как уже бывало, на стул посреди коммунальной кухни и заставят диагнозировать их болезни. Дядя Лёва хирург, от него всегда чуть пахнет йодом сквозь одеколонный аромат. «Лев Палыч, наконец-то! Как Ирина, как дочки!» Дядя Лёва выставляет вперёд ладони жестом «чур меня» и говорит, копируя больничных санитаров: «А я до них не касаюсь». Дядя Лёва – гибрид провинциального дворянства и советской интеллигенции. Уцелевший сын репрессированной матери, он не умеет ненавидеть и чувствует трагикомическую путаницу в народе, которого не рассечь на своих и чужих. Он относится к жизни добродушно. Если не считать старенького бабушкиного брата, дядя Лёва – единственный мужчина в нашей семье убиенных мужчин. Он старомодный, пьет чай из стакана с подстаканником и носит яркие галстуки. Заметила мой галстук? Это переливчатый, небось, из ДЛТ? Поднимай выше, из ГУМа. Цвет, чтоб ты знала, шанжан. Вечерами, когда бабушка уже дремлет в своей спальне за платяным мастодонтом красного дерева, из которого все еще торчит застрявший с войны осколок, дядя Лёва, подвыпивший после сугубо деловых встреч, отдыхает на раскладушке и рассказывает, как-то всегда, между прочим, не претендуя на внимание. Ирину вызывают в первый отдел и говорят: «Вот почитайте, Ирина Александровна, тут на вас анонимка пришла». Не ходит на общественные собрания и часто проявляет эронию. Ирина спрашивает: «И что теперь?» А они говорят: «А возьмите себя на память». Мама смеется: «Ну, провинция, у вас даже истории про первый отдел с хорошим концом». И дядя Лёва с неизменным добродушием: «У меня даже есть история про НКВД с хорошим концом. Она произошла в 1942 году. Вот в 42-м в Орске, в малюсеньком городе, как думаете, сколько было госпиталей? Нет, не три, а восемь. Распределительный пункт это был, Южный Урал. Раненых свозили со всех фронтов, срочных тут же оперировали. Даже мы, большие специалисты выпуска 41-го года. Но и по вызовам ездили, чаще всего народы, да ночью, да зимой. Вот знаешь, Мариш, на чем нас подвозили? Нет, не на танках, язва питерская, а на поездах. Там транспорт был один, поезд. Сделать для нас полную остановку на каком-нибудь полустанке они не могли, только притормаживали. Меня старый врач Назаров учил спрыгивать на ходу. Значит так, проводница открывала дверь, и надо было на страшном ветру лечь на нижнюю ступеньку, на спину, ногами по ходу поезда. Саквояж держишь на животе одной рукой, а другой хватаешься за верхнюю ступеньку. И по команде проводницы отталкиваешься и соскальзываешь со ступеньки в бок. При таком соскоке сила инерции ставит тебя стоймя, и ты бежишь, пока не зароешься мордой в снег. А Назаров никогда не падал. Бежит-бежит и остановится. Ну а где же рождественская история про НКВД? Именно что рождественская. Однажды, новогодней ночью, дежурю, звонят из Оренбурга и говорят, что застрелился у них работник НКВД. Он на охоту собрался, пьяный, а жена его не пускала. Но он расстроился, взял наган и выстрелил себе в голову. Специальный поезд для него отрядили. Слышишь? Поезд. Привозят. Смотрю, из височной кости месиво. Ну и чего делать? Разрезал я ему кожу на лбу. Дай покажу. Вот так, от уха до уха. Откинул. Дядя Лёва делает движение руками, словно откидывая вуаль. Выгреб ложкой осколки кости. промыл там все новокаином из клизмы и зашил к чертовой матери. Только дренажную резинку выпустил. Так представляете, выжил этот НКВДшник, но стал очень мрачный. Зимние каникулы в Муроме. Поезд идет ночью, и в Муром прибывает в 6 утра. В общем жестком вагоне очень холодно и малолюдно, но в моем отсеке двое молодых людей. Молчаливый интеллигент и речистый грубиян. Грубиян начинает выпивать еще до того, как поезд трогается. Интеллигент, учуяв недоброе, забирается на верхнюю полку, поворачивается спиной и всю ночь не подает признаков жизни. Грубиян же медленно напивается и желает беседовать. Ну и куда собираемся поступать? На курсы благородных девиц? Да нет, наверное, в политехнический. Ага, будем, значит, просиживать юбки в научно-исследовательских институтах. Извините, конечно, не хотел обидеть. Я не обижаюсь и продолжаю в шутливом тоне. Но часам к двум выясняется, что грубиян обижен. Он все ближе наклоняется ко мне через проход, звук его голоса повышается на несколько децибел, и в нем уже слышна враждебность. «Почему вы со мной все время разговариваете вроде как несерьезно, а? Это что, чтобы показать свое неуважение, а? А тебя-то за что уважать, а? Знаю я таких, как ты. Беретики наденут и давай душу вынимать, а за это надо наказывать. И строго». Его пьяный голос уже гремит, но вагон будто вымер. Грубиян пересаживается на скамейку рядом со мной и, загородив ногой проход, дергает к себе рюкзак, из которого достает и быстро открывает небольшой перочинный нож. «Таких надо учить!» Он говорит, не останавливаясь, убежденно, придвигаясь все ближе и поигрывая ножичком. В отчаянии я поднимаю глаза на спину интеллигента. Спина говорит, и не надейтесь. Проходит, наверное, еще час. Грубиян держит меня в блокаде, то распаляясь, то клюя носом, и тогда я боюсь пошевелиться. Но тот вдруг снова взбрыкивает и бормочет уже полную несуразицу. «Караулю! А что делать? Русского-то только ленивый не обманет!» И тут появляется проводница. Полная средних лет женщина. Сначала она выражает мне взглядом сильное-сильное неодобрение. А потом вдруг говорит речитативом. «Ну ты мой голубчик, да на что тебе эта фря сдалась? Идем, милый, ко мне в купе, там тепло, чайку тебе горячего дам, поспишь, идем, мой хороший». И грубиян, вдруг всхлипнув, дает проводнице подхватить себя под руки и бредет с ней туда, где его ждет сочувствие и понимание. А спустя два мирных, хоть и тревожных часа, меня и саму на темном заснеженном перроне заключает в утешительное объятие огромный, как Илья Муромец, дядя Лёва. И первым делом спрашивает. «Миндальное везешь? А как же? От Норда? А как же? Ну, тогда с приездом». Муром так утопает в снегу, что дома исчезли, словно Баты снес их с лица земли не в 13 веке, а позавчера. И страшный мороз, и безлюдие. А где весь народ-то? Народ. Вот знаешь ли ты, сколько в Муроме осталось народу после того, как по нему прошли опричники Ивана Грозного? 100 человек. Оно и видно. Зато кажется, что все население города Мурома набилось в автобус, в котором едем в кино. Такой душегубки даже в Ленинграде не бывает. Но в отличие от ленинградского, в муромском автобусе тепло, даже жарко. И как только в него втискиваемся, раздается несколько голосов. «Здрасте, Лев Павлович! Сюда, Лев Павлович! Садитесь, Лев Павлович!» Дядя Лёва отнекивается. «Да нет, ну что вы! Ну разве что дам моих посадим!» Тетя Ирина подталкивает меня локтем. «Видала, князь Муромский?» «А ты не проявляй иронию», – смеется дядя Лёва. И вдруг говорит громко и тревожно. «Петров, это ты?» «Какой-то парнишка вскакивает, как в классе перед учителем». «Ага, я». «Ты почему не пришел?» «Так все в порядке, Лев Павлович. А ну-ка, сними шапку». Пассажиры вдруг каким-то невообразимым образом переутрамбовываются, давая парню протиснуться, и даже стихают. Дядя Лёва снимает перчатки и огромными желтоватыми от йода пальцами довольно долго ощупывает парню голову с недавно отросшими волосами. Наконец, говорит успокоительно. «Ну ладно, молодец». И в автобусе снова начинается говор и смех. А через несколько дней дядя Лёва приходит домой неожиданно рано. И лицо у него абсолютно не его, то есть серьезное. «Ну-ка, сядь на стул», — говорит он, и огромными своими пальцами начинает мять мне железки под скулами. Долго мнет и, наконец, говорит уверенно, не то вырезал. Я ахаю, А дядя Лёва поднимает брови и недвусмысленно закрывает тему словами. Вот так. После этого случая я, начавшая каникулы с безделья, берусь готовить семейные обеды по рецептам из книги о вкусной и здоровой пище. Неумелая готовка занимает у меня весь день, и к обеду я устаю и чувствую себя достойной лавров. Между тем, женская половина семейства относится к моим подвигам насмешливо. Я что-нибудь еще доделываю у плиты, когда все, нарочно торопясь, садятся за стол, вынуждая меня еще и подавать. А если я задерживаюсь, девчонки, дочки Ирины и Лёвы, стучат ложками по столу и кричат на мусор. Наслушались в младенчестве пересыльных зэков в Орске. Дядя Лёва пытается незаметно остановить это веселое издевательство, но безуспешно. И однажды я говорю обиженно. Все, подаю только трудящимся, а школьники пусть сами себя обслуживают. Но как только я наливаю свой выстраданный борщ тете Ирине, та с хитрым видом ловко передает тарелку старшей дочери, та младшей. И мне, чтобы выполнить собственные условия, надо снова наливать тете, которая, понятное дело, тут же передаст тарелку дальше. Я обижаюсь чуть не до слез, но уже к вечеру мне становится стыдно. Я признаюсь себе, что тетушка преподала мне урок скромности. И не без артистизма. А тетя Ирина, тоже спохватившись, на завтра нахваливает меня и учит готовить жареную утку с румяной коркой. И хотя все тетушкины похвалы шиты белыми нитками, я смиряю гордость и принимаю их с дядей Левиным добродушием. В Ленинград возвращаюсь повзрослевшей. 1953 год. Весна. Имя Сталина у нас дома вообще-то не произносит никто, кроме репродуктора. Но если на коммунальной кухне желчная рабочая женщина Анна Тимофеевна говорит про своих обидчиков, узнал бы товарищ Сталин, он бы им показал, где Нева, а где Колыма. Бабушка сочувственно кивает. И я полагаю, что бабушкина присказка «Не поминай имя Божье в суе» более или менее относится к товарищу Сталину, что о нем не говорят, и чувство глубокого уважения. И вдруг... Школьным утром 5 марта 1953 года бабушка будет меня абсолютно невозможной фразой. «Вставай, усатый помер!» Онемев от удивления, я бегу в школу. Мой 9 А рыдает навзрыд вместе с классной воспитательницей. Актовый зал бывшей Союзской гимназии уже задрапирован черным, и в нем надрывно звучат траурные марши. Залитые слезами колонны разновозрастных девочек втекают по очереди в этот зал. Но... У входа в него, в темноватом коридорчике, молча стоит пара, которая делает это утро еще более загадочным. Любимая учительница литературы Софья Ильинична Лопатухина, скрестив на груди руки, наблюдает за нами со смущающим, скептическим спокойствием. Этот же скепсис, удвоенный юностью, особенно демонстративен на лице, стоящей рядом с ней, тоже со скрещенными руками, ученица 10 класса Люда Давидович. Я знаю, что у двух этих представительниц школьной элиты нет ничего общего с моей бабушкой. Они из разных миров и, наверное, шарахнулись бы друг от друга, сведи их судьба. И тот факт, что все трое знают о Сталине что-то такое, чего я даже не могу вообразить, дает мне волнующее предчувствие масштаба и неминуемости грядущих перемен. Средневековье кончалось... Начиналась эпоха просвещения.
На волнах радио «Свобода» вы слушали записки Марины Ефимовой «Темные века». Выпуск «Поверх барьеров» завершен. Над ним работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.